Глава 20. Ндрангета. Форте дей Марми, Италия, середина июля 2007 года. Здесь русские недавно появились. Несколько лет всего. До этого здесь немцы тусили и французы иногда. А потом какой-то бум, и внезапно все кинулись скупать здесь недвижимость. Дерипаска Абрамович, потом этот, как его, губернатор Московской области. В Италию они прилетели утром по местному времени чартером. Приземлились в Пизе. Оттуда 35 километров до Форте дей Марми добирались на фиате приятеля Хохла, который представился как Карлито. Пока ехали, Карлито изображал немногословного гида-путеводителя. Рассказывал все, что знал про Италию и Форте дей Марми в частности. «Этот городок не зря называют итальянская рублевка. Глянь на дорогу. Две из трех нормальных машин с московскими номерами». Он был прав. Всю дорогу Ник глазел в окно, и если поначалу считал, сколько ему попадется нормальных машин – Феррари, Ламборджини, Бентли – то очень скоро стал считать, сколько им встретилось машин с российскими номерами. И, надо заметить, встречалось очень много. В основном московские номера, но попадались и другие регионы. «Знаешь, что самое смешное? Они сюда приезжают и сразу начинают болеть за местные команды. В прошлом году, в июле, тут такой ад был, когда сборная на Мундиале выиграла. Все побережье гуляло, а русские пуще всех. Ха. Знаешь, Хохол, любой русский, который приезжает в Форте дей Марми, пока здесь находится, перестает даже думать по-русски. Уж поверь, я знаю, что говорю». Он совсем не походил на итальянца. По-русски говорил с акцентом, но было такое ощущение, что этот акцент наигранный. «Треть всех домов здесь принадлежит россиянам. Сейчас, говорят, решается вопрос, чтобы ограничить продажу недвиги русским. Но это ерунда. Тут такие люди в теме, что этого никогда не будет. Не хочешь прикупить тут, кстати, домик, а, Хохол? Хорошее вложение капитала. Это же итальянская ривьера. Гарантирую, что через пару лет цены раза в полтора, а то и в два вырастут. Ты посмотри, какие тут дороги. Ни одной ямы. Здесь люди для себя живут, а не для жуликов и воров, понимаешь?»
«Дорого тут, наверное», — вздохнул Хохол.
«Ну уж точно дешевле, чем у Батурина. Если брать не в городе, а рядом, в поселке вроде Чинквале или Карара, можно по приемлемой цене что-нибудь подыскать. Поверь, к 2010 году здесь только миллиардеры недвигу купить смогут. У меня, если что, есть знакомые риэлторы».
«Черные?» — гыкнул Хохол.
«Нет, итальянцы, местные».
«Я другое имею в виду. Ну, черные маклеры».
«А, догадался Карлито.
Не, все по закону. Купи-продай, отдай налоги. Я их давно знаю. Много им клиентуры подогнал, так что скидку для тебя пробью со всей уважухой».
«Карлито, извини, что перебиваю», — произнес Ник, которого стал утомлять этот беспредметный разговор. «Ты уже выяснил, сколько будет встреча с папой стоить?» Они так и не договорились о цене, которую Ник должен будет заплатить за пятиминутную аудиенцию у папы Римского. Вчера по скайпу Карлито после почти целого месяца бесплодных переговоров наконец сказал, что вопрос решаемый и что цену назовет, когда они прилетят сюда. Деньги были. За этот месяц Ник заработал на модификациях стакса достаточно приличную сумму. Но все-таки количество денег было ограничено, и их было гораздо меньше, чем у многих обитателей этого небольшого тосканского городка. Поэтому Ник и торопился уточнить детали, которые на самом деле были самыми главными.
«Да, почти все утрясли», — кивнул Карлито. «Тебе надо будет поговорить с людьми».
«С какими людьми?» «Ты вообще понимаешь, с кем ты хочешь встретиться?» — спросил Карлито. «Ну да». «С тем, с кем ты уже не раз организовывал аудиенции», — сказал Ник. «Ну, если верить твоим словам».
«А ты что, не веришь?» — недовольно спросил Карлито. Акцент его при этом куда-то пропал.
«Да верю. Поэтому хочу узнать, сколько это будет стоить».
«Сначала с тобой поговорят».
«Кто?»
«Слушай, Хохол, объясни своему клиенту, что это папа Римский. Парень, Ты вообще знаешь, сколько людей хотят встретиться с ним?» «Да кто со мной будет говорить-то?» «Нет, погоди. Ты знаешь, сколько людей хотят встретиться с Папой Римским?» «Много?» — с издевкой предположил Ник. «Очень много. Невероятно много. А знаешь, сколько среди этих людей психов? Тебя ни за какие деньги не подпустят к нему, если не будут уверены в том, что ты не собираешься напасть на него. Это что, будет какая-то проверка?» «Да, вроде того. Это же Ватикан, государство в государстве. С тобой поговорят из службы безопасности папы, зададут несколько вопросов. Если убедятся, что с тобой все в порядке, то назовут цену», — продолжил за него Ник. «Сотрудники службы безопасности?» Ему с самого начала не очень верилось, что этот вопрос можно будет решить так просто, с помощью денег. Но Карлито целый месяц убеждал Ника, что вопрос решаемый, и только вот цену никак не мог сложить. «Да, назову цену. Что тебя смущает? Это же религия. Такой же бизнес, как и любой другой». «Ясно. И когда мы будем говорить?» «Сегодня вечером. Рядом с моим домом есть небольшой ресторанчик. В 8 там назначена встреча. Пока отдохнете с дороги...» «Не суетись, парень. Ты в Европе. Здесь ничего не делается наспех. Хохол, так вот, насчет того, чтобы купить тот дом. Здесь до сих пор можно найти особняк с видом на море, который будет стоить дешевле, чем такая же халупа где-нибудь в Лазаревской. Вопрос с гражданством решаемый. У меня тут есть ходы в администрацию Берлускони и...» Дом у Карлито оказался небольшой, одноэтажный, с полуподземным гаражом и участком в 3 сотки, на котором едва поместился бассейн, стоявший без воды, но с мусором. «Фильтр забился», — пояснил Карлито. «Все время не меняет мастера вызвать». Судя по мусору, бассейн не работал 2 или 3 года. Вида на море не было, окна выходили на небольшую улочку, а с другой стороны на забор соседей, обросший какими-то вьющимися растениями. Внутри дом оказался уютнее, чем снаружи. Позже Ник понял, почему. Там бывала домработница, которая поддерживала порядок. «Ты тут надолго вообще?» – спросил Хохол. «На родину не тянет?» Услышав про родину, Карлито нахмурился. «Ты знаешь, почему я из России свалил?» – спросил он. «Ну, ты по скайпу вроде говорил. У тебя какие-то терки были с банкирами», — вспомнил Хохол. «Если я правильно понял». «Терки, ну да, терки», — невесело усмехнулся Карлито. «Можно сказать и так. Мы под Ростовом элеватор строили. Финансировал стройку один московский банк. Объект построили, все отлично. А когда сдача была, приехал от москвичей представитель банка. Я его сразу узнал. Представляешь, эта тварь в 94-м в Чечне меня в плену держал. В яме. А теперь он зам председателя инвестиционной комиссии банка. И весь банк ихний. Это тот самый сброд, который в первую чеченскую наших похищал и выкуп требовал. На те деньги, что они тогда получили, теперь банк сделали в Москве. Землю скупают, под Воронежем, под Орлом, Кубань подгребают. Колхозы, совхозы, сотни гектаров полей. Еще платят проституткам-правозащитникам, чтобы те им задницы вылизывали. Короче, не выдержал я. Понял, что или эту тварь валить надо, или самому валить». «И ты решил сам?» – догадался Хохол. Карлито тяжело вздохнул. «Ну, я же не ты. В смысле, я не наемник. Я в первую чеченскую в стройбате служил. Мы туда приехали сразу после войны, чтобы город отстраивать. Я и стрелять-то толком не умею. В общем, да, решил сам свалить. Поначалу сложно было. Пару лет пришлось в пекарне поработать. А тут пекарни — это адовый труд по ночам. Каждый день, без выходных. Потом наши, когда стали сюда подтягиваться, появились темы. В общем, сейчас все в порядке. Только вот тварь ту из банка никак забыть не могу. Иной раз так и хочется бросить все, вернуться в Россию, найти его и...» Карлито замолчал, махнул рукой, вроде как с отчаяния. «А что за банк-то был?» — вроде как равнодушно поинтересовался Хохол. Карлито назвал банк, и Хохол важно кивнул. «Пробью наших», — сказал он, не став, впрочем, уточнять, про каких наших шла речь. «Зло безнаказанным не останется, братан». Карлито оживился. «Если накажешь их, ну хотя бы этого гада. Хохол, ты же знаешь, я в долгу не останусь. Мне просто надо знать, что это гадина. Ну, ты понимаешь».
«Конечно, понимаю. Порешаем, ты же меня знаешь.
Слушай, у тебя пожевать есть что-нибудь? И расскажи, а лучше покажи, как тут с пойлом». Наскоро перекусили бутербродами с сыром и колбасой, после чего Карлито и Хохол отправились дегустировать содержимое бара. Ник расположился на диване перед телевизором, пролистав пультом с десяток каналов и не найдя русскоязычного, незаметно для себя Ник задремал. Проснулся около 9 от громкого разговора. Спорили два человека, Карлито и какой-то черноволосый мужчина лет 40, явно итальянец с перепаханным лицом, похожий на колоритного Дэнни Трехо. Громко спорили на смеси итальянского и английского языков. Причем Дэнни Трехо не скрывал своего агрессивного настроения. Хохол наблюдал за ними, устроившись в кресле с бокалом чего-то многослойного и разноцветного. Он не очень понимал, о чем речь, и просто слушал, не вступая в беседу. Когда Ник подал первые признаки просыпания, оба спорщика замолчали, уставились на него. Потом Карлито повернулся к Хохлу и сказал: «В общем так, Хохол, надо ехать». «Там все будет чисто?» — спросил Хохол, рассматривая второго итальянца сквозь стекло бокала. «Проблем не будет?» «Хохол, это серьезные люди. Если бы нам хотели создать проблемы, они бы у нас уже были. Это очень могущественная организация. Это тебе, блин, не какая-нибудь армада. Если есть в этом мире какая-то сила, равная масонам, то это те люди, с которыми мы сейчас должны...» «Костян, ты мне не вешай ёпыты!» — угрюмо пробубнил Хохол. «Я тебе задал простой вопрос. Постарайся ответить на него как можно короче. Проблем не будет?»
«Нет», — твердо ответил Карлито.
Мнение Ника, судя по всему, тут никого не интересовало.
«Далеко ехать?» — спросил Хохол.
«Примерно 400. КМ, не миль».
«Поехали». Наемник поднялся и махнул Нику, словно тот был его подчиненным. Ник не совсем пришел в себя после сна, и ехать ему никуда не хотелось, особенно с довольно страшным итальянцем. Но, взглянув на трех человек, ожидавших его, Ник решил, что лучше не спорить. На ночной улице их ждало две машины. Черные микроавтобусы, похожие на минивены, в которых любили передвигаться дошнаки. Они покинули форты Деймарми и несколько часов мчались на огромной скорости по ночной автостраде. Трасса, можно сказать, была идеальной. Хорошая дорога, освещение на всей протяженности автострады. Только дави педаль в пол, да кайфуй от скорости. Но Нику было не до кайфов. Беспокойство одолевало его с каждым километром все сильнее и сильнее. Вскоре они въехали в небольшой городок, не очень богато выглядящий. Старые дома, покосившиеся заборчики, фонари горят не везде, точнее, везде не горят. Темень, мрак, жуть. Ну, прям как в каком-нибудь частном секторе на окраине Ростова. Машины остановились возле одного из таких старых домов с покосившимся забором. Из калитки сразу же вышел человек, посмотрел по сторонам и скрылся во дворе. Дэнни Трехо что-то гортанно сказал на итальянском, показывая в сторону дома. «Пошли», — скомандовал Карлито, вылезая из машины. Во дворе их встретил охранник, выходивший на улицу. Он провел гостей в дом, где их уже ждали. Зал, слабый свет, стол. С одной стороны несколько человек, с другой свободные стулья. Говорил только один из присутствовавших, со шрамом на нижней губе, который в тени смотрелся особенно зловеще. Он представился как Матео Гарроне, хотя почему-то слабо верилось в то, что он назвал себя настоящим именем.
И снова диалог на английском и итальянском. Карлито помогал с переводом разговора, который, впрочем, выглядел как допрос.
«Зачем ты хочешь встретиться с папой?»
«Хочу спросить его, слышал ли он что-нибудь об одной истории», — почти честно ответил Ник.
«Какой истории?»
«О волшебных предметах», — поколебавшись, ответил Ник.
«Мэджик», — Матео уточнил на английском языке. Ник кивнул, подтверждая правильность перевода.
Итальянец переглянулся со своими друзьями.
«Если папа скажет, что никогда не слышал о таких предметах, что ты сделаешь?»
«Я попрощаюсь и уйду», — на этот раз полностью честно ответил Ник.
«Я не буду создавать никаких проблем. Никаких фото и видео, никаких записей и сценографий».
«Да, конечно», — Ник кивал, словно китайский болванчик.
«Это частная беседа. Они не стоит упоминать в своих интервью».
«Да, да».
«Сколько ты готов заплатить за эту встречу?»
Вопрос прозвучал на итальянском, а перевел его Карлито спустя несколько секунд. Причем, похоже, трудности были не только с переводом. Он какой-то стал сразу весь неуверенный и смущенный.
«Я думал, что это вы мне назовете цену», — ответил Ник, одарив Карлито недовольным взглядом.
Итальянцы снова переглянулись.
«Ты программист?» — внезапно спросил один из друзей Матео, на русском, хотя и с сильным акцентом.
Карлито при этом вздрогнул и издал какой-то звук, похожий на карканье. Кажется, он не ожидал, что в компании их собеседников окажется какой-то русскоязычный.
«Да», — помедлив, ответил Ник.
«Ты когда-нибудь слышал про сетевые спутники, такие программы для поиска?»
«Да», — подтвердил Ник. «Слышал?»
«Ты знаешь, где их достать?»
«Понятия не имею», — ответил Ник.
«А что?»
Русскоязычный итальянец посмотрел на Матео.
«Пять настроенных спутников, цена встречи с папой», — сказал тот по-итальянски.
Карлито перевел теперь как-то по-новому, глядя на Ника, и пока Ник собирался с ответом, спросил тихо.
«Друг, а ты что, знаешь, где можно взять настроенный спутник?»
«Не знаю я», — ответил Ник. «И, кстати, цена одного спутника на рынке почти 500 000. Они что, хотят 2,5 миллиона за 5 минут разговора?» «Спроси у него».
Карлито перевел вопрос. Шрам некоторое время думал, потом положил на стол ладонь таким образом, что на столешнице оказалось 3 пальца, и посмотрел выжидающе на Ника. В общем-то, все на него смотрели.
1,5 миллиона?
«Нет, извините», — покачал головой Ник. «Я думал, речь идет о суммах на порядок ниже. 100, 150 тысяч я бы потянул, но не больше».
Ник начал было подниматься со стула, но тут снова в разговор влез русскоязычный итальянец. «Те работать в русской компании, которая настраивает спутники». Отпираться было бы глупо, поэтому Ник ответил уклончиво. «Это было давно».
«Но связи остались?»
«Нет».
«Сколько ты желаешь денег за один настроенный спутник?»
«Я не торгую спутниками», — сказал Ник, «и не умею их настраивать».
«Я знаю», — сказал русскоязычный. «Ты занимаешься модификациями из такса. На прошлой неделе мои друзья делать у тебя заказ — качественная работа. Ты получал 80 тысяч. Дорого, но хорошо. Ты хочешь встречаться с папой? Нам нужны спутники. За 3 спутника, кроме встречи с папой, ты получать 500 тысяч евро. Может, у тебя все-таки остались связи в той русской компании?»
Часть глаголов он спрягал правильно, часть — с небольшими проблемами. Ник раздумывал недолго.
«Кому настраивать спутники?» — хрипло спросил он. «Мне нужно имя, дату и место рождения».
Ему назвали 3 имени. Через несколько минут Ник стоял во дворе дома с коммуникатором в руке. Выяснилось, что он где-то посеял джабру, в карманах ее не было, скорее всего, слетело сухо, когда он садился или вылезал из машины. Без нее было немного непривычно.
«Соедини меня с Пашей или Колей, пожалуйста».
«Угроза безопасности», — неожиданно пискнула Исин. «Категория криминал. Уровень опасности 8 из 10.
Блин, соедини быстрее».
«Игнорировать угрозу?»
«Да, игнорировать. Просто соедини с кем-нибудь из братьев».
«Соединяю».
«Привет, Ник».
«Привет. Это Коля?»
«Нет, это Паша, брат Коли. Как твои дела?»
Голос ровный, словно у робота или автомата. Или нет, это скорее похоже на голос политика, который находится перед тысячами объективов и отвечает на не очень удобные для него вопросы. Медленно, осторожно, официально.
«Все в порядке. Слушай, Паша, мне надо 3 спутника настроить».
«Кому? Имя, место и дату рождения назови».
«Это итальянцы. Ничего?»
«Имя и дату рождения».
«Номер 1. Джузеппе Беллона. Розарно, Калабрия. 22 февраля 1900...»
«Достаточно. Подожди секунду».
Пауза длилась 10 секунд, после чего Паша коротко ответил.
«Нет».
«Почему?»
«В нашей базе он под запретом».
«В какой еще базе?» – удивился Ник. «Почему под запретом?»
«Он член Дрангеты. Это мафия, Ник. Мы не раздаем и сины, кому попало».
«Подожди, подожди», – заторопился Ник. «Это же я прошу».
«Нас просят очень много людей. Ты даже представить себе не можешь, кто и как нас просит. Но у нас есть несколько правил. В частности, мы не настраиваем спутники для тех, кто занимается убийствами и наркоторговлей. Если 2 других кандидата тоже из Ндрангеты, то они тоже не получат спутники. У тебя все?»
Это был мегаоблом. Паша лишил Ника не только встречи с папой, но и 500 тысяч евро. И все из-за того, что у них какая-то база, и они якобы не настраивают поисковые программы для плохих людей. Что за бред? Ник так и сказал в трубку, что это бред, на что Паша ответил дисконнектом. Ник вернулся за стол, покачал головой. «Ничего не получится». Итальянцы о чем-то тихо перешептывались, а русскоязычный в этот момент еще тише разговаривал по телефону. На слова Ника никто даже внимания не обратил. В комнате происходила какая-то суета. «В чем дело?» – спросил Ник у Карлита. «Не знаю», – ответил тот. «Ты кому сейчас звонил?» «Да так, знакомому одному», – ответил Ник. «Точно не получится?» «Точно», – кивнул Ник. «Спроси у них, за деньги устроят встречу или нет?» «Спрошу, погоди». Но Карлита не успел спросить. Русскоязычный мафиози закончил говорить по телефону, придвинулся ближе к столу.
«Ты разговаривал с настройщиком спутника?»
«Он отказался настраивать». «Это не важно. Ты разговаривал не с посредником, а с самим настройщиком». Он повернулся и что-то сказал своим друзьям на итальянском. Матео что-то скомандовал, русскоязычный итальянец поднялся. При этом Карлито побледнел, а хохол заметно напрягся. «Оружия-то у него нет», — подумалось Нику.
«Ты поедешь со мной», — сказал итальянец. «Вы двое будете ждать его здесь».
«Куда поедем?» Ник теперь не очень спешил вставать с места. Хохол шевельнулся. Откуда-то из темноты вышли 2 человека. Каждый держал одну руку за спиной.
«Делай то, что я говорю, и никто не будет страдать», — сказал русскоязычный и направился к выходу. «Пошли со мной».
Боевики, все так же держа руки за спинами, стали рядом с Ником. «Все нормально. Делай, что он говорит», — неуверенно сказал хохол и сразу же отвернулся куда-то в сторону. В общем-то, немного было вариантов дальнейших действий. На старом «Фиате», тщательно и стильно тюнингованном, в сопровождении 2 мотоциклов, они выехали из городка и через полчаса добрались до какой-то фермы. Коровники, сараи и дом, который окружал высокий забор, утыканный видеокамерами. Ворота открылись, впуская только «Фиат». Во дворе находилось около 10 вооруженных людей. Их встретили, в дом заводить не стали. Вместо этого они вошли в небольшое здание, похожее на сарай. Спустились по деревянной лестнице и очутились в мини-бункере. Несколько помещений, все проходные, хитросплетение коридоров и наверняка несколько входов-выходов.
Хозяин бункера и всей этой фермы играл в бильярд. 2 стола. Большой 12-футовый для русского бильярда и маленький для пула. Хозяин развлекался за большим. Ему было лет 60. Седой, неторопливый, в неброском, но явно пошитом на заказ сером костюме.
Возле стены сидели три человека, очень похожие на трех среднего размера горилл. Когда Ник и его новый итальянский знакомый вошли в бильярдную, они синхронно повернули головы и уставились на гостей. Хозяин же отложил кий и прошел им навстречу. «Это сеньор Белонна», — спутник Ника сказал что-то по-итальянски и далее просто выполнял роль переводчика. «Ты хочешь встретиться с главой Ватикана, чтобы спросить про какую-то легенду?» — спросил сеньор Белонна. «Да», — подтвердил Ник. «Этой чести мало кто может удостоиться. Мы поможем тебе, а ты поможешь нам». Ник вздохнул, развел руками, покачал головой, максимально показывая жестами, что очень сожалеет, но я не смогу решить вопрос со спутниками. Когда сеньору Белонна перевели эти слова, он задумался. Прошел вдоль бильярдного стола, постукивая пальцами по полированной кромке. Подойдя к гориллам, что-то тихо сказал. Один из них сразу же вскочил и поспешил к выходу. Сеньор Белонна вернулся к Нику и его переводчику. «Мне сказали, что ты один из разработчиков этой программы. Это так?» «Я когда-то работал в этой компании», — подтвердил Ник. «Но я не был ведущим разработчиком».
«Это искусственный интеллект?»
«Да, считается, что это так». Нику уже совсем не нравился этот разговор. Появилось стойкое желание куда-нибудь сбежать. Ну и, как обычно, сожаление о том, что вообще в это ввязался. «Это поисковая программа, которая может саморазвиваться во время общения со своим хозяином».
«Рад, что мы понимаем, о чем идет речь. Выпьешь что-нибудь?»
«Нет, спасибо», — вежливо отказался Ник. «Вообще-то я уже давно не имею отношения к этой компании. А здесь я для того, чтобы узнать, сколько стоит встреча с папой. И я хочу обсудить вопрос, также не имеющий никакого отношения к компании, в которой я работал». «Мне нужна такая программа», — послушно перевел переводчик слова сеньора Белонна. «Настроенный на меня спутник. Взамен я устрою тебе встречу с папой». «Боюсь, вы неправильно поняли», — покачал головой Ник. «Я, конечно, хочу с ним встретиться, но платить готов не спутниками, а евро или долларами. В противном случае я прошу прощения за беспокойство». Сеньор Белонна нахмурился.
«Это ты неправильно понял», — сказал он. Дождался, пока Нику переведут это, потом пояснил, что он имеет в виду. «Я не хочу, чтобы ты мне отказывал. Поэтому подумай еще один раз. Очень хорошо подумай, сможешь ли ты сделать мне настроенный спутник».
Один из горилл сунул руку под полу пиджака. Через секунду он достал пачку сигарет, но эта секунда показалась Нику очень долгой. Сеньор Белонна смотрел на него тяжелым взглядом. «Мне надо позвонить», — гулко сглотнув, сказал Ник.
«Конечно. Скажи им, что я знаю время настройки спутника и не хотел бы затягивать процесс».
Они все вместе, включая горилл, вышли во двор. В окружении десятка вооруженных людей, из которых только один понимал по-русски, Ник достал коммуникатор. «Соедини с Пашей. Угроза безопасности. Игнорировать. Соедини с Пашей срочно, пожалуйста». Русскоязычный тихо переводил слова Ника сеньору Белонна.
«Привет, Ник. Как дела?»
«Паша, слушай».
«Это Коля, брат Паши. Как дела, Ник?»
«Почти хорошо. Коля, мне нужен спутник».
«Зачем тебе второй?»
«Это не для меня надо. То есть для меня, но не совсем мне. Короче, его надо настроить на одного человека, который у вас в какой-то базе под запретом».
«Имя, место и дата рождения?»
«Джузеппе Белонна. Розарно, 22 февраля».
«Вижу, на него час назад был запрос. Извини, Ник, это мафия. Настройку не получится сделать. У тебя все?»
Видимо, по лицу Ника стало ясно об ответе. Горилла снова полез под пиджак и на этот раз оставил там руку, устало глядя на Ника. «Слушай, тут такая ситуация. В общем, мне тут немного не до этичности.
Тебе угрожают?»
«Ну, скорее да, чем нет», — осторожно ответил Ник, наблюдая за рукой гориллы.
«Дай трубку старшему».
«Он итальянец».
«Я догадался. Дай трубку этому Джузеппе».
Ник медленно протянул трубку сеньору Беллона. Тот, поколебавшись, взял ее. Что-то коротко сказал, потом около минуты молчал, видимо, слушая все, что ему наваливали в трубку. Потом заговорил сеньор Беллона. Тоже говорил долго. Около минуты то кричал в трубку, то что-то яростно шептал, отворачиваясь в сторону от своих подельников. Всего разговор длился минут пять. Ник не вытерпел и спросил у переводчика, о чем они говорят, но удостоился только презрительного взгляда. То, что Коля, брат Паши, знает итальянский, Ника удивило, но не сильно. Братья вообще много чего знали. Удивило другое. Сеньор Беллона вернул Нику коммуникатор, и внезапно выяснилось, что Коля, брат Паши, изменил свое мнение.
«В течение часа я подготовлю прототип спутника в единственном экземпляре, только для Беллона».
«Спасибо. Выручил», — сказал Ник.
«Прежде чем я приступлю к работе, расскажи, зачем ты хочешь встретиться с папой Римским? Ты все еще ищешь ту девушку, о которой ты нам рассказывал? Ту, что вдохновила тебя на написание ботмастера?»
«Да».
«Ну что ж, если найдешь, передай ей привет от всех эсинов, которые сейчас в сети. А теперь слушай внимательно. Я скажу тебе кое-что важное. Не обманывай его».
«Кого?» — не понял Ник.
«Главу Ватикана. Не лги ему».
«В смысле? Потому что это грех?»
«Ты не сможешь, никто не сможет. Поэтому, если ты с ним встретишься, хорошенько думай, прежде чем отвечать на каждый его вопрос».
«Это из-за лисы?»
«Что?»
«Это из-за лисы я не смогу ему врать».
«Из-за какой лисы? Ты о чем?»
Кажется, впервые за все время их знакомства кто-то из братьев чему-то удивился. «Проехали», — быстро сказал Ник. «Так ты что, настроишь ему спутник, этому Джузеппе?»
«Да, в течение часа. У него будет активация до 16 сентября. За это время тебе устроят встречу с папой. Сразу после встречи Беллона получит безвременную активацию. У меня к тебе будет последняя просьба. Больше никогда не звони мне. И моему брату скажи своему спутнику, чтобы удалил наши номера из контакт-листа. Удачи!»
Дисконнект произошел раньше, чем Ник успел что-то сказать. Обиделся, походу. «Вам сделают спутник через час», — пряча коммуникатор, сказал Ник сеньору Беллона. «Да, я знаю», — кивнул тот. Он выглядел очень довольным. «Где ты остановился?» «У знакомого, в Форте де Марми». «Возвращайся туда. С тобой свяжутся и сообщат, когда папа сможет с тобой встретиться. Придется подождать некоторое время».
«Долго?»
«Чуть дольше, чем мне сделают спутник». Сеньор Беллона засмеялся, русскоязычный итальянец вторил ему гнусным подхихикиванием, прежде чем удосужился перевести фразу. «А пока наслаждайся гостеприимством Италии». Отсмеявшись, сеньор Беллона принял официальный вид и произнес: «Я лично гарантирую тебе полную безопасность в моей стране». На следующий день Ник проснулся с прекрасным настроением и внезапным желанием прогуляться по городу. Но когда он достал коммуникатор, чтобы запросить виртуальную экскурсию и выбрать, куда пойти, Исин напомнила о вчерашней неприятности, связанной с братьями. «Запрашиваю подтверждение на удаление контакта Коля, брат Паши», — злорадно произнесла она. «Запрашиваю подтверждение на удаление контакта Паша, брат Коли».
«Отменить, не удалять», — буркнул Ник. «Напоминаю, что спутник контакта, обрабатывающий запросы...»
Ник отключил коммуникатор, спрятал в карман. Настроение было безнадежно испорчено.
tesoro de ninfuna che ha girato tutto il mondo, non l'ha vista come accade.